Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии вновь Александр Ельшевский. Начинаем авторскую программу Ивана Стародубцева «Внешний контур». Он на связи со студией. Приветствую.
Александр, здравствуйте, здравствуйте все наши радиослушатели и радиозрители.
Занимаемся здесь, как всегда, по понедельникам прикладным страноведением. Сегодня будем и вширь, и, я надеюсь, и вглубь копать нашей непростой международной обстановке. Пишите нам вопросы, как всегда, телефон плюс 7903-170-63-63. Выводим их в трансляцию, она идет во ВКонтакте и на нашей площадке смотрим. Либо смс пишите на короткий номер 5533 и в начале сообщения слово «Вести». Ну а мы начинаем.
Начинаем. И тема нашей передачи, нашего сегодняшнего эфира, выглядит вполне естественно, с учетом того, что состоялся, наконец, тот самый давно ожидаемый, неоднократно переносимый визит президента Трампа в Китайскую Народную Республику. Есть целый ряд оценок сейчас в средствах массовой информации, в Соединенных Штатах Америки, в самой КНР, в Российской Федерации. Вот оценок результатов этого визита, результатов переговоров на высшем уровне между Китаем и США. Вот мы хотели бы сегодня эту тему обсудить с нашим гостем, как главную тему, с доцентом кафедры международного бизнеса финансового университета при правительстве Российской Федерации, действительным государственным советником третьего класса Игорем Александровичем Матвеевым. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Игоревич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Я очень рад сегодня быть вместе с вами.
Игорь Александрович, вот давайте с вами попробуем разбираться по порядку, по результатам встречи между Трампом и Си Цзиньпином. Вот я знаю, вы немало общаетесь с китайскими коллегами, вот пользуюсь вашими тесными связями с китайскими вузами, аналитическими центрами, инсайдами, я так полагаю. Вот хотелось бы послушать, как китайская сторона вообще оценила результаты состоявшихся переговоров?
Ну, вы знаете, если мы возьмем китайцев и классификацию, известную Ричарда Льюиса, коммуникативных культур, китайцы относятся к представителям реактивной культуры. Слово «реактивное» само по себе, да, это реакция, ну, которая, во-первых, следует не всегда сразу, а во-вторых, она может внешне отражать, наверное, не то, что есть внутри. Вот это два момента основных, да, которые можно было бы вспомнить, сразу приходят на ум, если речь идет о акции китайской стороны, причем на самых различных уровнях. И в этом, наверное, тоже индикатор вот этой тысячелетней истории Китая, да, которой страна прошла в цивилизационном плане огромный путь, накопила огромный цивилизационный багаж. Если переходить более конкретно уже к нашей теме, то, конечно, здесь смотреть вообще реакцию, как бы, да, и, в общем, различия, конечно, в эмоциях есть. Вот Трамп назвал его невероятный визит, а китайцы, вот Си Цзиньпин что сказал? Что этот визит является историческим и знаковым. К настоящему моменту мы установили новые двусторонние отношения, что представляет собой важную веху. Ну, что это значит, да, исторически, да, это часть истории. Американский президент, как в свое время Ричард Никсон приехал в Китай, да, в 1972 году, вот Трамп тоже приехал в Китай, приехал, и это является, ну, косвенным признанием, как минимум, да, вот, на мой взгляд, как эксперта, то, что нравится это американцам, не нравится, но с Поднебесной приходится вести диалог, не как старший-младший, именно, да, а с точки зрения действительно диалог, в котором участвуют обе стороны. В этом историчность визита Трампа. Ну, что касается знаковый характер, ну, конечно, безусловно, если американский президент собирается в Китай, конечно, есть что обсудить. Я думаю, что повестка этого визита была довольно насыщенной. Я думаю, что у нас еще будет возможность сегодня поговорить об этом. Но если коротко, то так.
Вот, я правильно понял вашу мысль, что китайская культура, коль скоро она реактивная, как, знаете, как в мультфильме, мне что-то мультик вспомнился, старый советский, а кролик был слишком воспитанный, и никто не узнал, что он думает на самом деле. Вот. Соответственно, я правильно понимаю, что китайцы еще берут какую-то определенную паузу на то, чтобы осмыслить результаты этих переговоров. Хотя, вот опять же, американские оценки, в том числе из тех, кто оппонирует Трампу на внутренней политической арене, они, мягко говоря, не комплементарны по отношению к той роли, которая сейчас, как роли выстраиваются между США и Китаем.
Вы знаете, отчасти с вами соглашусь, отчасти потому, что вообще сама дальнейшая повестка и характер отношений во многом будет связан с действиями США, конкретно с тайваньским вопросом, который является красной линией для Китая. И, в общем, здесь такой очень важный момент – это то, что китайцы достаточно жестко высказались по тайваньскому вопросу, сказав, что, в общем, если прозрачно намекнув, да, что если американцы продолжат и тем более если нарастят поддержку Тайваню, то это самым непосредственным образом и негативно отразится на двусторонних отношениях США и Китая. Уж, как говорится, более прозрачно и не скажешь, да, несмотря на реактивную культуру в вопросах отстаивания национальных интересов, да, национальных интересов. Китайцы, они являются собой образец того, как надо это делать, безусловно. Поэтому жестко, если надо, бескомпромиссно, не переходя никоим образом через красные линии и оставляя, в общем, компромиссы перед ними. Да? Поэтому вот то, как дальше будут развиваться отношения между Пекином и Вашингтоном, никто еще точно сказать не может. Я думаю, в том числе сами китайцы и американцы.
Вот вы упомянули красные линии. Мы видели, как выглядят красные линии, допустим, в случае Исламской Республики Иран. А вот красные линии, опять же, вы много взаимодействуете с китайскими коллегами. Вот на ваш взгляд, что такое красные линии в китайском исполнении? Пересечение онных, я конкретизирую вопрос, пересечение онных. Что практически, какую реакцию повлечет за собой со стороны Пекина?
Красная линия – это вопрос сохранения государственности, это вопрос фундаментальных национальных интересов, который определяет вообще всю стратегию развития государства в современных условиях. То есть это тот вопрос, который является ключевым. Для России, например, это вопрос Украины сейчас, да, а для китайцев это вопрос Тайваня. И это, в общем, яркий такой пример, да, того, что вот такой вопрос есть, именно такой вопрос есть и у Китая. Поэтому неудивительно, вот вы сказали про аналитические центры, про специалистов, экспертов китайских, могу сказать свое впечатление. Китайцы достаточно гибкие, ну, по крайней мере, поведение, да, когда с ними общаешься. Но когда возникает вопрос Тайваня, видно, что это очень болезненный, очень важный, крайне важный для них вопрос. И любые, так сказать, здесь маневры воспринимаются крайне болезненно. И, на мой взгляд, как раз это является квинтэссенцией вот самых пресловутых красных линий.
Ну, давайте немножечко умозрительно порассуждаем. К примеру, Соединенные Штаты Америки решились поставить вооружение Тайваню. Что, на ваш взгляд, какова может быть реакция Китая? Она симметричная или будет она асимметричная? С точки зрения их возможностей и их вообще манеры на внешней политической арене.
Ну, они могут быть и симметричными, и асимметричными. Симметричные, конечно, это гонка вооружений, новый виток гонки вооружений. Мы с вами видели, да, такой душ, да, значит, 3 сентября прошлого года, военный парад в Пекине. Я думаю, что на Западе увидели многое, да, и, собственно говоря, сделали соответствующие выводы. И вот реакция Трампа о том, что надо, типа, охладиться и так далее, ну, это как обычно, да, значит, в его манере. Здесь, как бы, вот это такой вопрос, да, гонка вооружений, так сказать, особенно это ядерный вопрос, да, то есть укрепление ядерного потенциала Китая, который стремительно, я бы сказал, превращается полноценным участником в решении вопросов стратегической стабильности, то, что раньше представляло, да, уникальную такую повестку, сначала советско-американскую, потом российско-американскую, и Китай продолжает эти усилия, ну так вот они могут стать намного более интенсивными и результативными, если американцы будут наращивать свою помощь Тайваню. Что касается асимметрии, то, конечно, это китайское присутствие в различных уголках земного шара. В первую очередь, конечно, Латинская Америка, где и так, на мой взгляд, конечно, субъективный. Американцы обидели китайцев и, в общем, венесуэльский вопрос, ситуация с Панамским каналом, да. Значит, и вообще заявление Трампа, доктрина Донро и так далее, значит, это минимизация, а желательно ликвидация китайского присутствия в западном полушарии. Конечно, от этого в Пекине не в восторге. И, собственно говоря, ответы могут быть и в Африке, и в том же самом контексте иранского кризиса. Много может быть различных, также асимметричных ответов, которые привязаны в том числе и с присутствием Китая в различных географических областях и в привязке к самым различным конфликтам.
Вот вы упомянули, что американцы обидели китайцев в Латинской Америке. А как обстоят дела в заливе? Как вообще складывается ситуация сейчас в Китае с точки зрения событий в Ормузском проливе? Насколько обидели китайцев там и какую позицию по поводу вот этой войны занимает Пекин?
Вы знаете, Иван Игоревич, не обидели. Вот это как раз то, что я вынес из бесед с китайскими экспертами. Ормузский пролив уж точно не является красной линией для Пекина. Китайцы трезво оценивают, да, это важный вопрос, но один из многих, экономически он не трагичен для Китая. И, в общем, последствия от этого, по сравнению, если сравнивать с Японией, той же Республикой Кореи, да, для Китая, конечно, в значительной степени меньше по масштабам. В Пекине прекрасно отдают этому отчет, а вот то, что может быть дальше, конечно, не может китайцев не беспокоить. И в первую очередь, конечно, это касается возможного перекрытия Бабельного Мандебского пролива. Вот там уже мало никому не покажется, это вопросы глобальной торговли. Конечно, здесь нужно учитывать то, что я думаю, что китайцы, которых связывают с Ираном отношения стратегического партнерства, они ведут интенсивный непубличный диалог, на мой взгляд, с иранцами, убеждая их этого не делать. Даже если ситуация будет происходить, дальнейшая эскалация не по вине иранцев, но тем не менее вот этот шаг уже для китайцев может оказаться весьма болезненным в экономическом плане. И здесь, конечно, в Пекине предпочли бы, чтобы этого не произошло.
Но вот спустя какое-то время после начала конфликта, очередного витка этого конфликта, заговорили, в том числе в странах залива, про то, что опять ось мирового лидерства смещается в сторону Китая, что страны залива могут обратиться в сторону США, обратиться в сторону Пекина. Вот как вы следили, наверное, за оценками ближневосточными саммита между Трампом и Си Цзиньпином, и, соответственно, может быть, за какими-то расчетами, которые делают ближневосточные аналитики в плане того, как им строить свою дальнейшую политику, ну, с учетом многих вводных, которые поступили за последнее время?
Ну, во-первых, есть постоянно действующий с нулевых годов, постоянно действующий механизм форума китайско-арабского партнерства. Это постоянно действующий механизм, он важен, потому что обеспечивает регулярное дипломатическое движение, в том числе на высшем уровне контакты. Это чрезвычайно важно. Второй момент – это контакты по линии бизнеса, интерес к китайским наработкам в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта и так далее. То, что особенно раздражает Вашингтон, еще при Байдене это началось, так сказать, не только при Трампе. И здесь есть определенная преемственность, конечно, да, в Вашингтоне. Но здесь скажу сугубо свою личную точку, которая оценивается вот именно на беседах и с арабскими экспертами, и с китайскими. Переоценивать этого не стоит. Если мы берем залив, конечно, привязка стратегическая, военно-политическая к Западу, США в первую очередь, сохраняется. Я вот, знаете, вам такую интересную вещь скажу, может быть, да. В последнее время, ну, сугубо в неформальных разговорах, значит, эксперты из арабских стран, они даже начинают испытывать определенную ностальгию по поводу Великобритании. И говорят, что, знаете, вот американцы не так себя ведут вообще, фактически нас готовы бросить ради соображений высокой политики, а вот Британия колониальная держава. Но тем не менее, да, вот когда были британские войска, у нас не было независимости, но у нас так не рвались бомбы, не рвались ракеты и так далее, не было такого ущерба. Вот такой, видите, парадоксальный на первый взгляд заход, Да, и вроде в публичном поле не особенно это все присутствует, но в разговорах это есть. И это важно. Я думаю, что, конечно, опять же, если уже перевести все, да, на сторону Пекина, китайцы очень активно этим занимаются. Более того, на мой взгляд, ну и, собственно говоря, практика показывает, это одно из перспективных направлений развития сотрудничества экспертного между Россией и Китаем. Это уже становится частью повестки нашей экспертной. Скажу без подробностей, но у нас уже приобретается такой опыт позитивный очень сотрудничество с китайскими аналитическими центрами по подготовке совместных аналитических документов, которые как раз касаются возможных путей координации и взаимодействия на Ближнем Востоке, то, что называется на Большом Ближнем Востоке, то есть имеется в виду макрорегион собственно Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому вот это является как раз, ну это один из нескольких аспектов, да, который, в общем, уже становится частью экспертной повестки. Посмотрим, что будет дальше, но здесь я достаточно оптимистично настроен.
Ну вот здесь вот хотелось бы, конечно, порассуждать не только на тему военно-политического присутствия американцев в заливе, но и на тему экономического присутствия Китая в тех странах. И на тему балансирования Китая, если такое таковое имеется, между Исламской Республикой Иран и ведущими государствами залива. Какую сейчас позицию Китай занимает и как эта позиция нашла свое отражение в ходе переговоров Трампа и Си Цзиньпина?
Ну, первое, Китай продвигает свою повестку отношений юг-юг. Это строительство не западного мира без, так сказать, доминирования Запада, включая финансовые институты, да, МВФ, да, банк, так сказать, Всемирный банк и так далее. Это уже не первый год осуществляется. Здесь у китайцев есть четыре ключевых элемента, четыре стратегии, которые утверждены ЦК Компартии Китая. Это первое, значит, глобальная инициатива развития. Это глобальная инициатива безопасности, это глобальная цивилизационная инициатива, вот совсем свежая, в прошлом году, с сентября, глобальная инициатива управления. Вот это четыре столпа китайской внешней политики, в том числе применительно к большому региону, то, что называется МЕНА, Ближнего Востока и Северной Африки. Китайцы это активно реализуют на практике, но работают в основном на перспективу. Это возможные схемы дедоларизованные, да, это интерес к БРИКС какие-то, да, изучение возможных механизмов сотрудничества в рамках БРИКС. Я уже рассказывал о том, что в сентябре я был в Сямэне, в инновационном центре партнерства стран БРИКС, который был создан китайцами по указанию Си Цзиньпиня. Конечно, это важный такой момент, это практическая работа, я думаю, она будет только нарастать. Пока преждевременно говорить о каком-то повороте или равнозначных отношений, да, сбалансированных отношений тех же монархий, да, Персидского залива арабских и США, и с Китаем, но вот перспектива, да, усиления китайского присутствия, экономического, перспектива развития связей между этим субрегионом и Китаем, безусловно, конечно, это просматривается. Нравится это Вашингтону или нет, но это объективный процесс, который отражает современные реалии, многополярности, исторический момент перехода от так до конца не сложившегося однополярного мира в сторону многополярного мира.
Ну, знаете, вы меня вот своими инсайдами от арабских экспертов на тему того, что они испытывают ностальгию по Великобритании, честно говоря, немало подивили. Я вот здесь задам вам немного провокационный вопрос. А ностальгии по османским временам они случайно не испытывают? Чего же они так?
Дело в том, что я серьезно отвечу на ваш этот вопрос. Дело в том, что на арабский мир в значительной степени и присутствие, и влияние Османской империи было символичным. Да, то есть это такие вассальные отношения, Османская империя далеко, да, значит, и, соответственно, все это имело, конечно, большое значение в плане вот этого воспоминания, да, историческая память, а тут, так сказать, деятельность британцев колонизаторская, да, значит, как бы там это все формально ни называлось, где-то были колонии, как в Адане, где-то там были протектораты, неважно, суть вопроса это не меняло. Да, ну бомбы и ракеты не летали. Ну, другое дело, что и технологии тогда были другие, как бы, да, и мир был другой. Но тем не менее, да, вот это такой важный момент, на который я обратил свое внимание. А ведь известно, что целый ряд таких экспертов, они где-то околовластны и зачастую транслируют, так скажем, разговоры, да, которые могут идти где-то и уже, так сказать, к властным кругам.
Ну, вы знаете, это, безусловно, информация очень важная, она заслуживает того, чтобы взяли ее на заметку, что действительно Ближний Восток, такие настроения все-таки где-то витают, причем в околовластных кругах и в экспертных кругах. Это крайне важно, причем очень необычный, конечно, в плане Великобритании такой, я бы сказал, ностальгию они испытывают, довольно необычную, надо сказать. С учетом того, что вроде как бы у них складывалось в период своей независимости на определенном этапе, в общем-то, и государственность складывалась достаточно успешно, и государства, они были, ну, в своем роде образцовыми и примером в плане экономического развития, если мы берем, допустим, тот же феномен Объединенных Арабских Эмиратов. Вот здесь мы уйдем на небольшую паузу, вернемся к вам и продолжим обсуждать вот эти все вопросы.
Продолжаем эфир. Занимаемся занимательным страноведением. Иван, передаю слово.
Возвращаемся к нашему гостю. Напомню, у нас сегодня в гостях доцент кафедры международного бизнеса финансового университета при правительстве России Игорь Александрович Матвеев. Игорь Александрович, говорили с вами до перерыва по поводу визита Трампа в Китайскую Народную Республику. Знаю, что вы только что вернулись с Казанского форума «Россия, исламский мир». Вот поделитесь некоторыми вашими наблюдениями с этой площадки. В частности, интересно, насколько представительны были делегации исламского мира, раз. Во-вторых, с какой повесткой они к нам приехали?
Ну, смотрите, Иван Игоревич, во-первых, хочу сказать, что это был и остается очень представительный статусный форум, очень уважаемый, известный за рубежом. Скажем, если мы возьмем цифры, то в этот раз в форуме участвовали представители 99 государств, 250 почетных гостей, собственно говоря, представители, в том числе элит, безусловно, конечно, самых различных зарубежных стран. И, в общем, отражением этого интереса стала и очень хорошая выставка. Там был и павильон Туркменистана, с учетом того, что среди гостей был национальный лидер этой страны Гурбангулы Бердымухамедов. И, собственно говоря, другие тоже страны. Очень широко были представлены государства арабского мира, в частности, Оман, Саудовская Аравия, что, в общем, тоже растущий интерес к нашей стране, интерес в том числе к реализации совместных деловых проектов, взаимовыгодных. Безусловно, конечно, уже по сложившейся традиции состоялось заседание, собственно говоря, и группы высокого уровня экспертной «Россия, исламский мир». Там, как обычно, обсуждались ключевые вопросы, которые связаны с развитием отношений России и с арабскими государствами, и не арабскими государствами. Тем не менее, да, значит, в этом году группе стратегического видения исполняется 20 лет, это тоже символично. И даже журналисты в этот раз провели свой медиафорум, порядка 400 журналистов, представители самых различных средств массовой информации приехали на этот форум. Сам, конечно, я очень рад тому, что посчастливилось там быть и воочию убедиться, что не только представители арабских стран. Вот мы до перерыва говорили про Китай. Я говорил о том, что у нас есть взаимодействие с китайцами именно в плане экспертного, да, взаимодействия, диалога по вопросам, связанным с Ближним Востоком, с Большим Ближним Востоком и Северной, то есть макрорегионом Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь добавлю, что китайцы тоже были на Казань-форуме. В частности, вот в качестве примера, да, значит, финансовый университет проводил панельное заседание на тему «Экономика России. Новые вызовы и новые возможности в эпоху санкций платформ». И здесь очень интересно то, что принимали участие ведущие эксперты из лучших университетов, аналитических центров и арабского мира, и Китая. Скажем, если мы говорим про арабский мир, то это, скажем, Бахрейнский университет банковских дел и финансов. Собственно говоря, это и специалисты, эксперты по как раз исламскому банкингу и исламским финансам. И кроме того, раз уж я про китайцев заговорил, то выступал в панельной дискуссии представитель топового китайского университета Цинхуа. Кстати, Си Цзиньпин тоже является выпускником именно этого университета, который по праву является, в общем, флагманским университетом Поднебесной. И вот здесь хочется сказать о том, что у нас действительно есть, я думаю, это отдельная тема, мы еще об этом можем поговорить, хорошие перспективы для развития межвузовского сотрудничества. И вот то, что происходило на Казан-форуме, лишний раз убеждает меня в этом.
Поясните, пожалуйста, Игорь Александрович, все-таки как воспринимать площадку вот этого форума «Россия и исламский мир»? Это политическая площадка, это гуманитарная площадка, экономическая площадка, возможно, аналитическая площадка. Есть ли здесь какой-то ярко выраженный уклон?
Это многомерная площадка, где выражено сразу несколько ключевых треков, о которых вы сказали. Это и экономическое сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество, это политический диалог, это неформальные какие-то контакты, то, что называется горизонтальной дипломатией или иногда трек 2, да, то есть второй трек и, собственно говоря, экспертный, да, в дополнение к официальному дипломатическому трафику. Здесь, конечно, хочу сказать, что, безусловно, это очень перспективный форум именно вот с точки зрения, да, экономического сотрудничества, политдиалога, экспертных контактов, аналитики. И очень важно, здесь речь идет ведь о генерировании новых идей. Посмотрите, вот финансовые, да, инструменты исламские. Это очень интересно, потому что выступали эксперты очень много на эти темы, и что отрадно, представители руководства наших ведущих банков тоже принимали там участие и вместе с арабскими и неарабскими экспертами очень активно обсуждали те практические механизмы и проекты, да, не только общие слова, которые можно имплементировать, реализовать для еще большего укрепления сотрудничества нашей страны с зарубежными странами, с учета, да, вот той стратегии «Поворот на восток», которая сейчас осуществляется.
Подскажите, вот можно резюмировать какие-то основные, такие наиболее заметные результаты Казань-форума в политической сфере, допустим, или в экономической сфере? Ну, понятно, что там много было кулуарных разговоров, и что какие-то вещи произносить и говорить сейчас вроде как не вполне уместно или преждевременно. Но вот из официальных результатов что бы вы обозначили?
Я скажу про нашу секцию. Это взаимодействие, выработка, генерирование совместных проектов в области исламских финансов, исламского банкинга, страхования. И второе – это активизация и нормативное оформление межвузовского сотрудничества с ведущими университетами арабскими и индийскими, вот, коль скоро речь идет о том же Китае, да, Китайской Народной Республике.
Было ли у этих дискуссий измерение в сфере безопасности с учетом происходящего в заливе, с учетом того, в каком положении оказались страны залива?
Вы знаете, ну, во всяком случае, про весь форум не скажу, но на нашей секции все-таки акцент делался именно на вопросах экономики и межвузовского сотрудничества. Я думаю, что, конечно, вот такие форумы, которые собираются, да, регулярно, слава богу, и пользуются неизменной поддержкой руководства, высшего политического руководства Российской Федерации. Мы знаем, что будет сейчас еще один Санкт-Петербургский международный экономический форум, еще один очень важный инструмент, статусный, уважаемый инструмент во всем мире. Саудовская Аравия, кстати, будет страной-гостем. Это очень такой престижный статус форума, что, в общем, ознаменовало собой столетие, да, установления дипломатических отношений между нашими странами. Конечно, все это очень важно, но вопросы безопасности, безусловно, они не могут не обсуждаться, потому что имеют отношение и к финансам, и к экономике. Но все-таки, если мы говорим про Казань-форум, это в первую очередь форум для генерирования идей и реализации совместных проектов экономических, гуманитарных, межвузовских. То есть это создание максимально благоприятных условий для развития, в том числе и политических отношений нашей страны с окружающим миром, с дружественными государствами.
Игорь Александрович, ну, коль скоро вы упомянули Санкт-Петербургский экономический форум, я вот до небольшой нашей паузы попробую сформулировать вам вопрос, а после паузы сразу с места в карьер попрошу вас на него ответить. Петербургский экономический форум, вот вы упомянули о присутствии стран залива, заявленных как в качестве гостей. Вот обратило меня внимание следующее обстоятельство, что в списке страновых диалогов присутствуют форматы «Россия-США», и Россия-Германия. Вот вы, как специалист-международник, как бы могли бы прокомментировать вот такое вот бросающееся в глаза обстоятельство? Вот сейчас мы уйдем на небольшую паузу и сразу попрошу вас на этот вопрос ответить.
Вести ФМ.
Игорь Александрович, вернулись в студию. Да. Так что возвращаемся к своему вопросу.
Ну, очень хороший вопрос, на самом деле, Иван Игоревич. Ну, я, конечно, рискну предположить, выразить свое экспертное мнение. Ну, во-первых, у нас давние традиции с теми же самыми американцами и немцами развития отношений делового сотрудничества, то, что называется иногда формат бизнес для бизнеса или бизнес для государства, B2B и B2G, в непростых исторических условиях. Вот когда произошла в нашей стране Великая Октябрьская социалистическая революция, когда не было признания, когда в значительной степени по вине Запада наша страна была в изоляции частично, вот именно тогда у нас стали развиваться отношения с немцами, с теми же самыми. Бизнес был драйвером тем, который, в общем, способствовал становлению отношений. Хаммеровский центр потом открыли в Москве. Это Хаммер, да, американский бизнесмен. Это тоже часть нашей истории. Поэтому, ну, с одной стороны, это не есть что-то принципиально новое. Да, это продолжение реализации старых подходов, традиционных, уже в новых исторических условиях. Это первый момент. Второй момент. Бизнес всегда работает на перспективу. Вот когда мы говорим о бизнес-планировании, бизнес-менеджменте, то, конечно, хеджирование, а вначале определение идентификации, то, что называется политические и деловые риски, две группы, да, основных рисков, это, конечно, атрибут любой успешной компании. И, конечно, об этом никогда не забывают и работают на перспективу. Да? То есть вот здесь, в этом ключе, и следует рассматривать вот такие треки в рамках Санкт-Петербургского форума. Я думаю, кстати, что это касается не только Германии, США, другие страны. Безусловно, тоже там будут и представители бизнеса из других европейских стран, конечно же, тоже будут. И это действительно касается, причем не только бизнеса, я вам скажу и про экспертные тоже контакты, межвузовские, да, хочу сказать, что даже в западных вузах далеко не всегда стремятся соблюдать собственные санкции, просто потому, что, будучи людьми информированными, понимают, что все это временно, без России жить нельзя, Россия была, есть и будет, поэтому нужно готовить какие-то, да, рецепты, какие-то рекомендации в случае различных вариантов сценариев развития событий, в том числе, какие бывают сценарии, да, позитивные, негативные и так далее. Но позитивный ведь тоже бывает, и вот в рамках многозадачности иногда, да, так сказать, готовятся к различным сценариям, в том числе потепление отношений. Поэтому вот на такую перспективу и рассчитаны подобные контакты.
Ну, что меня удивило, это то, что бизнес-диалог с этими странами заявлен официально, в отличие от того, что неформальным образом упомянутые вами европейские бизнесмены, они так или иначе посещают петербургскую площадку, но здесь прямо заявлено, что это бизнес-диалог на уровне официальных делегаций, что характерно. Но, тем не менее, завтра, послезавтра состоится официальный визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай. Вот каковы ожидания в Китае от этого визита? Что пишут китайские аналитики?
Вы знаете, ну, здесь что хочу сказать. Да, конечно, во-первых, да, безусловно, то, что в Китае очень большое внимание уделяет данному вопросу. Ну, конечно, китайцы не были бы китайцами, если бы на первое место не ставили собственные позиции, да, оценку своих позиций. И говоря о том, что, в общем, скажем, издание Global Times, это, в общем, такое подразделение газеты Жэньмин Жибао, это очень важный такой ресурс, да, значит, ежедневная газета, достаточно популярная, которая специализируется на освещении, это не реклама никоим образом, да, значит, это факт, освещение международных событий. Конечно, здесь говорится о том, что Пекин продолжает укреплять свои позиции как центр внимания мировой дипломатии. Это вот чисто такой китайский самоидентификация, да, значит, такая вот журналистская, слагаемая Поднебесной, да, значит, парадигмы Поднебесной. Значит, ну, а с другой стороны, конечно, что хочу сказать, очень действительно большое внимание, ну, потому что ведь визит проходит, так сказать, уже 25 лет, да, нашему договору о добрососедстве, и, так сказать, дальше нужно идти и продолжать двигаться, и мы будем двигаться, плюс это проект запуска годов образования в Китае и России, очевидно, что будут подписаны в присутствии лидеров, как обычно, да, это уже не первый раз, это стало доброй традицией, межвузовские соглашения о сотрудничестве. Плюс есть, конечно, свежие моменты. Вот вы говорили, Иван Игоревич, о, так сказать, ситуации в мире, об иранском конфликте. Хочу сказать вот такой маленький штришок, да, с китайского угла. Вот этот рост интереса к Северному морскому пути, когда, значит, следует директивам руководства Компартии Китая. Китай, значит, начинает рассматриваться в практическом плане как околополярная держава. На практике это означает то, что там очень прислушиваются к заявлениям российского руководства, нашего президента Владимира Владимировича Путина, что мы готовы и открыты к сотрудничеству в Арктике с дружественными странами. И, конечно, заинтересованность китайцев в развитии отношений с нашими субъектами, регионами Российской Федерации, которые расположены в этом географическом поясе. Это развитие торговых связей, это инвестиции в инфраструктуру, то есть то, что идет на пользу нашим странам. Поэтому вот это такой штрих, но он очень важный штрих. Он, конечно, не единственный, но это вот так зарисовка тех положительных подвижек в плане насыщения нашей повестки, наших отношений стратегического партнерства, о котором вот говорили в новостях, да, нашей программы, когда приводили высказывания Юрия Викторовича Ушакова, помощника президента Российской Федерации. Поэтому, конечно, все это коррелирует и с нашими позициями, и с нашими императивами по укреплению долгосрочных отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Ну, вы, на мой взгляд, сказали очень важную, возможно, ключевую вещь, то, что касается Северного морского пути и той значимости, которую этот путь мог бы приобрести для Китайской Народной Республики. Тем более, первую половину нашей передачи мы немало говорили о ситуации в странах залива, об Ормузском проливе и о тех рисках и угрозах, которые международной логистике несет эскалация данного конфликта, соответственно, несет те риски, которые она несет для Китайской Народной Республики. Вот я вас не буду спрашивать на тему того, случайен или не случайен вот такой тайминг встречи. Трамп, Путин...
Вы имеете в виду про морской путь, тайминг или что?
Я имею в виду тайминг именно встречи, что официальный визит, что... Совпадает.
Ну, понимаете, Иван Игоревич, это регулярная практика. Мы не можем сказать это, привязывать к каким-то международным событиям по той простой причине, что у нас регулярный диалог на высшем уровне. Да, мы, конечно, участвуем, проявляем уважение друг к другу. Посмотрите, прошлый год, это и парады, да, мы помним историю. Это очень важно, потому что историю всегда нужно и знать, и помнить. Это действительно та ценность, которая уже есть в наших отношениях. Это очень хороший базис, фундамент, позитивный, положительный фундамент. Это будет все оставаться, развиваться, и повестка будет расширяться. Но я бы не привязывал к какой-то конъюнктуре. На мой взгляд, как эксперта, это было бы слишком мелко. А мы должны смотреть будущее и осознавать тот вот огромный масштаб и потенциал наших отношений, которые существуют, сложились и будут существовать, и будет развиваться.
Игорь Александрович, вот я опять хочу вас уточнить здесь. Вот вы говорите по поводу того, что наши отношения будут развиваться. Вы говорите об историчности того момента, в котором мы сейчас находимся. Возможно ли, на ваш взгляд, это, наверное, будет заключительный вопрос нашей передачи, возможно ли, на ваш взгляд, качественные изменения, какие-то качественные скачки в отношениях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой с учетом, опять же, историчности момента, и, если возможно, на ваш взгляд, то по каким направлениям?
Ну, конечно, это энергетика и логистика. это те два направления, которые могут, ну, не то чтобы выстрелить, да, но перейти в новое качественное состояние, безусловно. Конечно, Северный морской путь – это ведь тот путь, который суверенен, да, то есть на него англосаксонский мир, так скажем, никак не может воздействовать, так же, как на сухопутные, да, энергоартерии между Россией и Китаем. Как будет развиваться ситуация? Мы вскользь упоминали негативные сценарии, возможно, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, но это не единичный случай, как бы, да. Дальнейшая эскалация по всему миру и в западном полушарии, да, вопросы с Кубой и так далее, много всяких вопросов. Конечно, может сложиться ситуация, когда в Пекине еще в большей степени будут заинтересованы именно в энергетическом треке. Мы всегда были в этом заинтересованы, мы всегда выражали готовность, так сказать, учитывая пожелания наших китайских партнеров на сугубо равноправной взаимовыгодной основе реализовывать в том числе масштабные проекты энергетические, здесь тоже у нас есть опыт, но и логистические проекты тоже, потому что Северный морской путь — это, конечно, в первую очередь логистический проект, который может изменить вообще логистический облик всего мира, да, не только России и Китая.
Вот здесь, да, я хочу вас поблагодарить за то, что мы так очертили повестку наших потенциальных прорывов с Китайской Народной Республикой, потому что складывается полное ощущение, что у нас есть недоиспользованный потенциал, по тем или иным причинам недоиспользованный. И вот здесь мы ставим троеточие в нашем диалоге. Будем рады снова вас у себя видеть. Благодарим вас за участие, благодарим наших слушателей и зрителей, что были это время с нами.